галопом по Европу, как обещал, потому что другого времени просто нет. Так, что тут написано в опорном конспекте? Тут уже опорный конспект какой-то у меня идет. Значит, рассказать про суть феодализма и причину отсутствия нации. Рассказать про... Ну, понятно, Ризоскварню, понятно, что вам рассказывать. Значит, суть феодализма. Ну, понимаете, суть феодализма, она, конечно, не так, как была прописана у марксистов, что она выросла из, там, не знаю, средств производства. Что там, как эти средства производства изменились по сравнению с средствами производства античности? Кто помнит, на самой-самой первой лекции, которая там уже вообще была, которая даже погибла в аудиоформате, которая еще там была с напарником, когда еще был у меня напарник, да, там я рассказывал о как железо добывали, каким оно сыродупным способом. Еще не произошла революция металлургии в Европе. Еще все те же самым ужасным способом железо добывают. Все тем же самым деревянным плугом пашут. Непонятно, оружие, то есть инструменты не изменились, а строй поменялся. Изменение строя было связано с тем, что произошло переселение народа. Переселение народа почему? Я не буду повторять, почему оно произошло. Послушайте те лекции, которые были. Да, ну вот, дослушайте, пожалуйста, это все в аудиоформате.
Да.
Да, 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 да. Ну, надеюсь, хоть иногда слушаете. Кстати, кто-то из вас обещал на стене написать критику или пожелание. Слышите? А?
А, да.
Молодец, молодец кто-то. Ну так вот, и кто-то не написал. Так вот, возвращаясь к этому самому, феодализму. Причина феодализма лежала в том, что заселялись огромные пространства, населенные народом, которым было пофиг, кто ими правит, небольшими бандами, по сути бандами, возглавляемым каким-нибудь князем и вокруг его дружины. Дружина была, конечно, послушна князю, но там был контракт, договор послушания. То есть это и были свои демократические такие взаимоотношения в этой дружине. То есть власть монарха была не абсолютна. Он мог требовать только то, что заложено в этой конституции. Да? То есть конституционная монархия была, грубо говоря. Она еще не была абсолютной. И в условиях этой конституционной монархии, когда каждый воин требовал себе на новой земле своего участка, он получал этот участок, то он, конечно, начинал там обосабливаться. И он находил поддержку моральную у других таких же. И получалось, что государство разваливалось на многие-многие-многие маленькие государствочки. А еще к этому прибавлялось и то, что сами короли наследовали свою власть, зачастую деля эту власть, понимаете, между своими сынами, как у нас в Киевской Руси. То есть дробя свое государство несколько частей. То есть происходило такое разжижение. Это первое. Второе важное. Я сказал уже, народ был такой покорный и вообще не национализированный. То есть народ не создавал какую-то нацию. Ему было еще глубоко пофиг, там, какой француз. Французы это были рыцари, а народ это просто вот, это были те, кто пашут. Придут туда итальянцы, будем пахать, но платить итальянцам. То есть не было еще национального духа. То есть поэтому была такая вот раздробленность, и не было центробежных сил, которые бы еще... Они только начинали зарождаться в эпоху высокого средневековья. Вот во Франции некоторые страны опередили это. Мы сейчас объясним, почему они опередили это. В этом движении. Что если армия представляла того же времени средневековья? Это кастовая армия, это немногочисленная армия. Это рыцарь, это покорный народ, он ему вообще меч не полагается. Это никакого ополчения нету. Это значит, вот у нас максимум, что есть, это небольшая, маленькая армия из рыцарей, из этих воинов, которые довольно дорогие, которые в дорогих одеждах, латах, которые на коне, пехота, которая знаменитая римская, там, карфагенская пехота, античная пехота, знаменитая пехота, она канула, она исчезла. Пехотинцев больше нету. Почему? Потому что каждый воин, он богат, он хочет на коня сесть. И пехоты уже нету. Пехота уже никуда не ходит. Крестьяне, они не сражаются, не ходят сражаться. Как сражается рыцарь? Рыцарь сражается с копьем, понимаете, он пробивает другого копья копьем. Значит, уже не нужен лук, исчезают лучники, потому что все сражаются мечом, сражаются копьем. Да, можете сказать, что в фильмах так показывают, хлоп со спины, там, луком, зад, вперед. Слушайте, если так луком, зачем же так только денег тратили на эти костюмы бронированные? Лук не пробивает доспехи. Это ружье пробивает доспех, а тяжелый арбалет пробивает. Тогда тяжелого арбалета еще не было. Это фантастика всего там, что вот тяжелый костюм, рыцарское войско довольно мощное, понимаете? Это мощное войско, но оно малочисленное. хорошо вооруженная и обучённая, но малочисленная. Теперь ретроспектива государств, которые нам будут ценны. Значит, две минуты на Скандинавию. Мы о ней вообще, собственно говоря, много говорить не будем, больше никогда, наверное. Но тогда эпоха была скандинавских воинов. Вот вы можете встретить такое, эпоха викингов. Это эпоха, ну, более ранняя, чем немножко раннее Средневековье. Она простирается с 1789 года по 1071 год. Значит, кто такие скандинавы? Это ясно. Кто именно из них? Это датчане начали первые, потом шведы, потом норвежцы. То есть, как бы, вот это движение народов, воинов, которые грабили Европу, оно шло с юга на север. То есть вместе с холодом, то есть или с теплом на север. Почему так? Да потому что сначала датчане, как более теплые, более развитые народы, живущие в большем тепле, они похватили, взяли за мечи, они не участвовали в переселении народов, поэтому остались по-прежнему дикими, варварами такими. Понимаете, в шкурах с мечом, их много. Это не элитное войско, оно многочисленное. Оно там не рыцарский отряд в 100 воинов, а в 1000. С дубинами, но их 1000, понимаете, они побьют эту сотню. Потому что тогда не было еще никаких высоких технологий, автоматов, пулеметов, ВПЛА, там, космических аппаратов. Тогда сражались с обычным оружием. Их 1000, их всегда больше, будет больше, они побьют. И вот эта 1000 на своих этих дракарах, грибных судах, там по 100 человек на каждом, по 60, по 50, правильно говорить. Они приплывали к какому-то побережью, грабили. А там местные крестьяне и местный феодал живет. Там 3-4 воина, что они могут сделать, а здесь 50-60 высаживаются. И, в общем, наводили такой страх датчане. Первые были датчане, потом они все переселились в Европу, успокоились, отцивилизировались, перестали быть такими воинственными. И пришло время шведов, которые живут посевернее. Они прошли ту же самую цепочку. Потом, наконец, и норвежцы стали самыми последними. Ну, вот так я вам вкратце рассказал эту цепочку, эту эпоху. Ой, ну нет просто времени, там много чего интересного, хотите, сами почитайте, изучите. Но просто там система та же самая, что и при переселении народов. То есть постепенно народ из дикого состояния превращается, разлагается. Здесь Маркс, здесь Энгельс был прав, да. Здесь есть это разложение родоплеменного строя, постепенно разлагается и воинственность исчезает. Начинается уже проблема, как собственными крестьянами управлять. Зачем мне воевать, когда у меня и так уже все есть? Это был у... эпирского царя, ой, я забыл, как зовут эпирского царя, но вот это Пир, у него был такой философ, который его спросил, зачем мы идем воевать, чтобы завоевать с соседей, а что мы будем после этого делать, мы будем после этого пить, есть и отдыхать. А мы сейчас можем пить, есть и отдыхать, ты же царь, можем есть, пить и отдыхать, так зачем нам идти воевать? Ну такой по этому же принципу, зачем мне идти воевать, у меня и тут, если я иду воевать, у меня местные крестьяне тут бунтуются. Поэтому воинственность исчезала у этих народов. И она исчезла, она вот за полтора столетия, она исчезнет. В 1071 году считается, что все, эпоха викингов закончилась. Все достигли определенного такого гомеостаза, это называется, то есть такого вот ровного состояния, взвешенного, разделенного состояния. Так, Германия, Италия, ну еще так чуть-чуть. Значит, Германия. Германии не повезло, что ее никто не завоевал при переселении народов. Это она переселяла народ, она-то и явилась двигателем переселения народов. Из ее среды завоевывались другие народы. Почему? Что значит не повезло? Казалось бы, как не повезло, не завоевали. А так, дело в том, что в Германии были там 6 или 10 племен. И каждое племя окраило своего князя. И вот франки, это германское племя, оно приехало к французам, ну то есть к галлам, захватило и научило их, что они теперь франки, французы. То есть это была такая элита. Элита и короли, это те кузнецы, которые сковывали и у нас, и на Западе нации. А в Германии не оказалось такого единого собирателя. Они все крутые, все 8. И каждый другу подчиняться не хочет. И из-за этого проблема германского объединения растянется на долгие-долгие столетия. Значит, на тысячелетия растянется, понимаете? А Франция объединится гораздо быстрее, потому что там была единая элита. Элите договориться проще было. Они помнят, что они из одного племени. Италия, у них другая проблема. Их слишком много завоевывали. Во всем нужна золотая середина. Их постоянно завоевывали, потому что они были когда-то центром Римской империи. И в итоге разорвали несколько частей. Север Италии, Германия, юг Италии, норвежцы, центр, папы римские. По бокам там, вот, знаете, такие там образовались независимые республики торговые, Генуа и Венеция. То есть у них непонятно, вокруг чего центр стремится. У них разные элиты, и поэтому Италия тоже долго будет объединяться. Тоже эта проблема была заложена именно в ту эпоху переселения народов. Вот она будет длиться еще многие-многие столетия. Италия не сыграет значительной роли там, в истории человечества, несмотря на возрождение сыграет. Да, но на глобусе земного шара они ничего не завоюют, потому что они вечно были раздроблены. И Германия, будет спящий медведь, будет долго спать. А Франция проснется быстрее. Англия, там то же самое произойдет. Там была элита единая, которая завоевала. Испания, там другая система немного, там реконкиста, там очень уникальный интерес государства, мы о нем будем говорить в следующий раз. Значит, происходило в это же время движение так называемых коммун. Что такое коммуны? Коммуны это не парижская коммуна. Это города, городские общества. Понимаете, горожанину проще зачастую отставить свои идеи, потому что горожане живут на более скученном. Их больше можно собрать в единицу времени. Эти горожане, они более динамично развиты, голова у них более динамично развита, потому что они живут в таком сложном обществе. И они, конечно же, всегда эти города старались поддерживать, крупные города, короля, а не своего герцога. Потому что свой герцог это что? Это вакханалия, это война, это капут торговли, а король это защита торговли, это поменьше налоги, и это, наконец, защита торговли на внешнем рынке при помощи меча. Понимаете? Да? Вот это, поэтому это вперед за короля, а герцога долой. Но сами города, конечно, не могли явиться центростремительной силой, потому что все-таки не было в них единой национальной этой идеи. Но они помогали своим королям. Во Франции сыграли колоссальную роль. Во Франции города, городские коммуны сыграют колоссальную роль в объединении вокруг короля. Это создаст французскую нацию, великую французскую нацию. В Германии было много городов мощных, но не было единого короля, вокруг которого надо объединяться. Вокруг кого? Поэтому они объединялись вокруг своих князей. И у них сложились устойчивые, долгие государства. Но не единая большая нация. Италия разорванная. Там тоже города. Там города в этом вакууме власти разорванной Италии. Просто стали независимо себя создавать. Независимо они стали становиться. Генуя, Венеция. Это классический пример такой независимой государственности. О них, если кратко сказать, это торговые государства. Единственное, что о них сейчас можно успеть сказать, такое, чтобы вы понимали, что это еще не такой капитализм, как сейчас там на Западе. У них не было такого, что купец захотел и поплыл там сегодня туда, а другой купец захотел и поплыл сюда. Купцами могли быть только те, кто там назначены. У них цеховое право. То есть свои там купцы, которые вот могут быть купцами, а эти не могут быть купцами. Эти купцы, они каждый год, в разных городах была разная система, они подают Верховному Совету, который, конечно, не демократичен в том плане, что он избирается, но только из элиты. Элитарный. Это средневековая демократия всегда элитарна. Такого, как в Афинах, нигде не было в средневековье. Она всегда элитарна, эта демократия. Она ничуть не лучше, когда говорят, какие там демократические традиции, Да никаких демократических традиций там в средневековье не было. Демократические традиции будут зарождаться уже в 17 веке. Тогда никаких демократических традиций не было. И там, где была демократия, там будет потом еще и жесткий монархизм. Пусть в Германии, на севере Германии, Ганзейский союз. Полно избирательной системы, однако там будет именно Пруссия, там будут многие государства, которые германские жесткие короли будут. Так что о чем говорит, какая там основа демократии, в то время еще не зарождалась. Так вот, он подает этот купец прошение и говорит, в следующем году я хочу поплыть туда-туда. А он говорит, не-не-не, в следующем году вот сюда можешь поплыть. Он говорит, хорошо, сюда. Продавать вот это, да-да-да-да, и по такой цене, по которой договорились. И столько должен выплатить. И они собираются конвоем и идут. это как бы система такая недемократическая, жесткая, экономически трудно развиваемая и сейчас порицаемая. Сейчас это правильно, что можно порицать, а тогда неправильно, неправильно порицать. Потому что тогда инноваций-то никаких не было. Торговали одним и тем же, и туда же, куда и торговали. По одним и тем же ценам из года в год. А что давала такая система купцу? Она давала то, что он пойдет под конвоем, то есть он пойдет в охране. А простите, до 40% в год судов терялось. В море из них 25-15% только по навигационным причинам, а 25% каждый четвертый из-за пиратов. Поэтому охрана это очень важно. Потом что? Если его ограбят, ему выплатят за это какие-то деньги. Капитану, который плывет на таком судне, ему это очень выгодно, потому что ему идет определенная пенсия, определенные деньги. И его не обманет купец. Если обманет купец, он пойдет. Пойдет туда к старшим и скажет, вот в договоре было прописано этот год моя зарплата. А ему не заплатили. И заплатят. То есть такая система была очень жизнеспособная для маленьких государств и той системе экономики. Так, и в завершение. Да, в завершение. Ах, как мало осталось времени. Латинская империя. Но чтобы к нему больше не приходить, это же наследница Византийской империи, временная наследница, да, после 4-го крестового похода. Мы помните, говорили о 4-м крестовом походе, как Византия... Ой, Дима засыпает. Дима, сейчас, Дима, ну надо как-то... Ну, Латинская империя, дай расскажу. Слушайте, Оля, Латинская империя, да. Ну сейчас же обсуждение будет полчаса, и все побежали домой. Все сверятся здесь. Слушайте, Латинская империя. Значит, беда Латинской империи была в ее основании. Когда крестоносцы шли к Константинополю, я вам рассказывал, они же не планировали создавать Латинскую империю. И когда им не заплатили деньги, они решили деньги взять сами. Когда они взяли Константинополь, им надо было что-то делать с этим Константинополем. А что делать? И вот они же перед штурмом, помните, я вам говорил, несколько месяцев морально готовились его штурмовать. Для чего они, что они морально готовились штурмовать? Они на самом деле выписывали, что кто получит. И дрались там, разбирались то, что получит после взятия Константинополя. И вот, когда они взяли Константинополь, они установили такую интересную систему, что, допустим, треть территории получает император, который избирается местными баронами. Треть территории получают бароны, а треть территории получает Венеция. Уже такой, понимаете, компромисс. А компромисс – это всегда неустойчивая система. Нас говорят, что лучше худой мир, чем хорошая война, история нас учит обратному. Худой мир всегда заканчивается худой войной, для этого государства, которое держалось худым миром. Худого мира надо избегать. Вот этот худой мир, на котором была основана Латинская империя, он погубит Латинскую империю. Потому что Латинская империя, она была неустойчива. На чем там держаться? Император избирался. Но я уже сказал, демократия в Средневековье, это то же самое, что демократия в современном Афганистане. Это много смешно, когда считаешь, что в интернете. Но это очень... плохо и кроваво для тех, кто там живет. Так вот, такая власть демократическая и разноплеменные бароны, которые там сидели, они, конечно же, эти бароны, они совершенно не уважали этого императора. А не уважая этого императора, они не хотели ему толком подчиняться. А не желая ему подчиняться, уходила у императора и власть латинского императора из его рук, уходила власть. Утекала эта власть, понимаете, да? И постепенно латинский император был вынужден опираться только на наемное войско венецианцев, потому что они единую какую-то хоть силу дисциплинированную составляли. А все остальное это все недисциплинированное войско, которое не соберешь. Местный народ, греки своих-то императоров не любили, а тут еще латинского любили, да? Так они еще, местная церковь была в жуткой оппозиции, потому что именно тогда стали насильно провозглашать в Константинополе католическую церковь, проводить католицизм насильно, огнем и мечом. Общество было неустойчиво совершенно. А греки, тем не менее, не были полностью уничтожены. Они оказались как бы по краям империи. В Эпире это современная, большей части это современная Албания. Там в Анатолии, южный берег Черного моря, там Трапезунская империя, Никейская, Эпирское государство. Вот из этих трех государств победила Никейская. она смогла теснить Трапезунскую, она смогла подчинить себе и, господи, Эпирскую. И в то время, когда император Латинской империи носился по Европе и выпрашивал деньги, а венецианский отряд просто уехал из Константинополя 25 июля 1261 года, то есть спустя 57 лет, византийцы просто вошли в город Константинополь без всякого боя. Скорее всего, венецианцы просто сдали город грекам, потому что никейцы стали договариваться с генуэзцами, договорились с генуэзцами. А генуэзцы это были главные враги для Венеции. И Венеция поняла, что неустойчивое латинское государство сейчас падет, и там одни генуэзцы будут тогда торговать, им ничего не достанется. И они втихаря решили договориться с греками, что они им отдадут, а те им что-то дадут, они все отдадут генуэзцам, понимаете? Не все генуэзцы получат. Вот такой был тайный договорчик. И в итоге Латинская империя просто в один день, просто как, знаете, как карточный дом, рухнула без всякой войны. И 20, как я уже сказал, 25 июля 1261 года снова была возрождена Византийская империя. Ура! Нет, никакого не ура, это никак не полегчало. Как продолжалось там безобразие, как продолжалось там цареубийство, так и будет продолжаться. И Византия как гибла, так и будет гибнуть. Мы еще к ней немножечко вернемся, когда будем говорить о гибели, окончательной гибели Византии, о штурме Константинополя. В общем, тогда мы о ней еще поговорим. Но, в общем, не полегчало, к сожалению, и ума, разума они не нажили, греки. Так они не смогли, так они не смогли за тысячелетия создать устойчивую государственность. Ну, на сём, наверное, и хватит. Да? Да? Да. А сколько я говорил? Ой, слушай, я говорил на 10 минут дольше, чем надо. Дим меня не оставил, молодец. Но я начал, слушайте, вы начали в 8. Вы начали в 8.
Есть какие-то вопросы?
Слушайте, а столько всех разошлось, это что у нас, все, да?
Да, вот.
А там куда все ушли?
Домой?
Нет, там кто-то куда-то не домой. Ой. Ну а что у вас за вопрос-то? А батюшка-то где, кстати?
Саша,
а
ты вот этим термином, когда он говорил, что вот это... Нет опасности. Нет опасности. Нет опасности.
Что?
Там какой-то термин, который ты перечислял. Символи веры, да, который...
Где? Филиоков. Филиоквы. Это и от сына.
Я знаю, что
это сына.
Я просто филиоквы.
Да, ну что это такое?
Так это латынь, это совместное слово. И от филиоквы. Филиоквы, да, читается. И от сына.
Ну это
как святого духа,
да.
Да. Вот рано. И от отца. И от сына.
Ну, а только это догмат был отменен, Филиоку, да?
Да.
А что такое целибат?
Ухмачный. Это безбрачие.
Безбрачие.
У них и приходские священники обычные должны быть безбрачными.
А пасторы?
Пастора это есть. Ксен, ты пастора.
Подождите, почему тогда в романах, например...
Ой, сейчас...
Подождите. Ксенс, а пастор это не католик. Это не католик.
А кто это? Протестант?
Это протестантский же пастор.
Я не могу чинить,
да? Да, да. У пасторов можно, у протестантов, это знаете, представьте, там столько течений, что там трудно... Когда Лютер это все создаст, оно так все простечется. Да. Давайте я вам такой... Ой, Александр пришел, сейчас он на этот вопрос отвечает.
Привет, Саша.
А где... Оль, а где батюшка?
Он завещается. Я прошу тебя не Оль, только. Такое царское величество имя. Оль.
Ольга.
Ольга.
Ольга. Ольга. А где святой отец? Ольга.
Саш, не по теме немножко, можно? Вот в католицизме не мог бы ты объяснить иерархию? Вот у нас есть епископ, священник, там вот есть кардинал, вот это вот, что это такое, и объясни иерархию, если
Слушай, значит, у них, в принципе, иерархия та же самая, что у нас, просто она имеет другие названия. Папа Римский — это у них патриарх, у них один патриарх. Угу. А кардиналы — это как бы митрополиты по-нашему. А. Вот. Как бы так это провести? То есть это тот его, это наивысший, да. А дальше там у них градации, конечно, чуть больше, и они более такие четкие за счет того, что они больше такие законники, то есть у них больше такая систематика. Вот, давайте я вам такой вопрос задам. Вот смотрите. Вот предположим, в Риме был бы не папа, а православный патриарх. Да? Вот тогда, как бы мы оценили его стремление к централизации именно церкви? То есть не давать автокефалии, то есть быть вот единым патриархом на всем Западе. То есть ведь исторически изначально на Западе был один только патриарх. То есть на Востоке были патриархи, да? Александрийский патриарх, Константинопольский патриарх, Антиохийский патриарх. А на Западе был один патриарх в Риме, который был патриарх и над Северной Африкой, и над Испанией, там, и над Галлией, то есть и над Иберией, Галлией, то есть ну, над римскими провинциями Запада. Ну так вот, и как бы мы оценили бы такого деяния, такого патриарха, который вот хотел бы централизовать всю церковь, и, то есть, ну вот, чтобы она была бы не то, чтобы подчинить себе, изменить себя собора, ни в коем случае, нет. А вот собирать именно у себя в соборы, они были, происходили бы только там вот в Риме, православные соборы, там бы вот епископы, митрополиты приезжали бы, были какие-то митрополиты, но не было бы патриархов. То есть были бы митрополиты. Был митрополит там Франции, митрополит Германии. Они бы все подчинялись бы единому. И была бы единая такая система, была единая бы там, не знаю, законы. Потому что ведь, интересно, мы же это мало знаем, а у нас ведь есть еще церковное право. Вот церковное право, есть такая штука, церковное право. И они в разных странах православных, в разных церквях, правильно говорить, они немножечко отличают церковное право. Правильно. А были бы везде одинаковые. Вот, допустим, не только судили, но вот, допустим, рукополагать с какого времени священника. И только можно ли экономию, допускается ли экономия рукополагать священника до 30 лет? Хотя вроде как полагается до 30 лет. Но у нас вовсю рукополагают до 30 лет. Допустим, в Греции запрещено священнику, если ему нет еще 30, не то что 30 лет, а молодому священнику несколько лет запрещено принимать исповедь. Отпускать грехи можно, но разговор, вот, и накладывать епитимии, это именно производится только уже допущенный до этого священник, получивший на это разрешение. То есть священник, имеющий разрешение на это.
Единые правила, получается.
Да, единые правила такие были бы, да? Допустим, у нас в шортах нельзя ходить, нехорошо ходить в церковь. А, допустим, на Кипре разрешается в шортах ходить, да? У нас там без платков нельзя, а где-то можно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, да, там вот девушка тянет руку раньше, Саша, что ты. Вот если было бы так едино, это было хорошо или нет?
Да. Мне кажется, это было бы не очень хорошо, потому что Почему? Есть какие-то национальные особенности, местные ситуации, которые надо учитывать, и в том числе вот в этом церковном праве. Что...
Как сказано словами одного героя, подожди, это в Турции, там тепло, да?
Это в Турции, там тепло, да. То есть всех причесывать под одну ребенку, это было бы неправильно, во-первых. Мне кажется, что когда пошли процессы самоопределения наций, то это бы повредило такой церкви, которая, ну, допустим, она была бы православной, допустим, была бы они себя, его бы стали меньше слушаться и могли бы попасть в какую-нибудь, ну, ересь, типа, тех же самых катар, с большей легкостью, чем если бы у них был свой православный патриарх.
Ну, у тебя, Александр.
Мне бы хотелось уточнить вопрос. Ты имеешь в виду строгое схематическое подчинение или имеешь в виду главу как бы верховную главу с определенным допуском свобод? Как бы вот просто, если строго схематическое подчинение, то, конечно, я с этой девушкой, к сожалению, не знаю, как ее зовут, абсолютно согласен. Вот. Если же это глава церкви, а местные, по местной церкви имеют определенные какие-то свободы, в зависимости от климата, опять же, потому что у нас не Кипр, у нас в шортиках в церковь сейчас не войдешь. Вот. То я думаю, что это было бы, без сомнений, хорошо, потому что это единый организм, грабить его, мне кажется, смысл.
То есть при правлении единого патриарха, но при некоторых отличиях, скажем,
здесь... Да, не догматических, а да, формально.
То есть разрешат церковное право.
Ничего нет, мне кажется, в централизованной власти плохого, мне кажется, нет.
То есть мы хотим сказать, что вот сейчас на самом деле католическая церковь, она совсем не то в этом смысле, в смысле права церковного, что было в Средневековье. Сейчас католическая церковь, в принципе, различное церковное право для различных мест. И хотя у них есть единая литургия, и по-единому она служится. У нас, кстати, в каждом храме служится литургия. Ну, литургия у нас, она всегда одинаковая, но там есть такие, знаете, некоторые моменты на литургии, которые различаются. Вот как говорил отец Алексей Володин, священник, да, вот, он как-то говорит, когда пришел в храм там служить, он спросил, как там, как служить, говорит. Так вот, как вот служат, вот так и надо служить, потому что тут есть свои специфики. А какие специфики, как говорю, если вы иногда внимательно, а не спите, да, на литургии, и пойдете в немножко разные храмы, то вы увидите некоторые различия. Ну, к примеру, могут выходить священник и говорить там «любовь среди нас», могут даже не провозглашать или так провозглашать, могут некоторые люди выходить на возгласе оглашенные «изыдите». А то у нас очень интересно получается, когда говорят оглашенные, голову преклоните, весь храм преклоняет, когда говорят оглашенные, выйдите, вот с двух рук никто не выходит. Я сижу, когда весь храм тогда выйдет, потому что я не опускаю голову на оглашенные, да, ну я, ну это место продвинутый, кто не опускает, да, голову на оглашенные. В общем, вот такие вот литургические некоторые правила, они немножко, не литургические правила, такие детали, они немножко разнятся. Еще священник, он вам, Константин, скажем, здесь нет, он бы вам еще привел бы много таких примеров, как там в алтаре, еще чего-то, маленькие детали. То есть вот у католиков, у них сейчас такие, у них как бы здесь все четко, есть литургия. Но есть детали очень серьезные. Допустим, в Литве, в Польше, в Ирландии, где сильно старое католичество, как католический дух, там причастие идет. Так, как оно идет и у нас в православном храме. А допустим, в Бельгии вы приедете и вы увидите, что там может быть молодежный вот, приход. Там, когда идет причастие, выходит священник, выходит молодежь, становится рядом там, его там приближенные. И он им раздает святые дары. И они причащают, в том числе вместе с ним, они причащают других прихожан. То есть они говорят, так получается ближе к народу, так как бы церковь становится еще ближе. То есть, как мы видим, здесь есть допущение Римской католической церкви у них служить для, в разных народах немножко по-разному. Это сейчас вот так вот. То есть вы, грубо говоря, за такую систему, то есть чтобы у нас был бы, то есть Александр, вернее, вот за такую систему, что был бы единый патриарх, но местные автокефалии, митрополиты, допустим, был бы у нас не патриарх, а митрополит московский Сея Руси, и местные митрополиты, они бы у нас имели бы право вот так вот что-то там менять. Ну, не так, чтобы причастие.
Не догматики.
Не, не в догматике. А они тоже, которые говорят, это не догматика. Потому что вот так, как дают у нас сейчас причастие, это они говорят, простите меня, вот так как мы даем, так давали первые христиане. Первые христиане вот так и давали причастие. Причастие вообще брали себе домой и причащались, когда болеют, хранили у себя. Причастие возилось больным там. Какая была обязанность у диаконов? Возить. Диаконов не хватало, были, простых диаконов, были деканисы, между прочим, женщины. судьба которых, кстати, были ли они в алтаре служили, вопрос сложный, я когда не могу это понять. Но они точно вот с этим вот святым даром, диаконисы эти, ездили, давали. То есть на самом деле, католики здесь не изобрели ничего нового. Они как бы вернули старое. Другое дело, что насколько это правильно, вот тут я не могу сказать, потому что вернуть старое. Потому что пошли ли они здесь впереди лошади, или все-таки они поехали на этой лошади, я не знаю. Потому что разлагают ли они тем самым молодежь Бельгии, или наоборот, они тем самым миссионерствуют. Ой, я не держу сказать. По-моему, мне все-таки кажется, что разлагают. Но это мне, знаете, как ортодоксы, мы вообще ортодоксы. Это хорошо, что мы ортодоксы. У нас как-то так, на то более устойчивый век. Да.